Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским.
В студии Григорий Заславский. Добрый день. И сегодня гость-герой – это народный артист России, основатель и художественный руководитель театра «Школы современной пьесы» Иосиф Рахильгаус, профессор ГИТИСа, выпускник ГИТИСа. Здравствуйте, дорогой, любимый Иосиф Леонидович.
Здравствуйте, дорогой Григорий Анатольевич.
Значит, у меня вопрос, он очень простой.
Да.
Как в вашей жизни появился ГИТИС? Собственно говоря, у вас все было хорошо и без ГИТИСа.
Нет-нет, ГИТИС появился намного раньше, чем все стало хорошо. Я ведь в юности вот не понимал, какую профессию выбрать. Я думал, что вот хорошо бы, я жил в Одессе, хорошо бы быть капитаном на очень большом судне, чтобы вот руководить этим судном, вести его куда-то. Где-то уже в первом классе я стал записывать, мало того, потом долго сохранял эти свои записи и увидел, что вот там у меня есть некие литературные приемы. То есть я хотел быть писателем и понял, что не могу стать писателем, потому что у меня не было письменного стола. Это для писателя, я считаю, самым важным. И вот где-то уже там годам 13-14 мне очень повезло, я познакомился там с потрясающей семьей театральных художников Ивницких, потом я Михаил Борисович Ивницкого. Кстати, вы, когда он умер, вы в «Независимой газете» предложили мне написать некролог, я написал, и я потом улетел на похороны к Михаилу Борисовичу. Ну, в общем, вот эта семья мне стала что-то такое объяснять о жизни, о том, какие были поэты, и это называлось «Серебряный век», а какой был «Золотой век». И, в общем, все стали мне рассказывать, и вот среди вот этих рассказов для меня вдруг стали мелькать слова, которые, ну, сегодня я даже не знаю, с чем эти слова можно сравнить. ГИТИС, ВГИК, МХАТ, вот как учебные заведения. Тогда нам в голову не приходило, что какая-нибудь Сорбонна или какой-нибудь Рочестерский университет с прекрасным театральным факультетом, где я много преподавал, через очень много десятилетий. Но вот ГИТИС – это был какой-то космос, до которого, конечно же, нельзя добраться, потому что тут ты на автомобиле, а туда нужна ракета. Поэтому, конечно же, когда я первый раз в 16 лет решил поступать, я поехал поступать в Харьковский театральный институт. Бесконечно благодарен этому институту. Они меня сразу отчислили. Просто сразу с формулировкой. Да, я поступил, все было отлично. Вот и я сдавал экзамены прекрасно. Мало того, там набирали, это невероятно. Это вот сейчас это диссертация можно. Там набирали, назывался факультет «Режиссеры украинской драмы». То есть драма оказалась украинская. Это была как украинская математика или еще что-то. Неважно. Важно, что я счастлив, что они не приняли. Я уже вам говорил недавно Адольфу Яковлевичу Шапиру, выпускнику этого института, радостно рассказывал, что какое счастье, Адольф Яковлевич, что я вот... Там везде висели его фотографии, библиотеки такие старые, еврейские, библиотекарши, старушки, говорили, Адольф Шапиру. Я вообще, когда это имя услышал, ну как можно жить с таким именем, да еще и в Харькове. Ну, в общем, дальше... Я там поработал артистом в Одесском ТЮЗе. Дальше я все равно. ГИТИС это что-то, вот как. Это не может быть, это со мной несовместимо. Это меня близко не подпустит. И я все-таки в Ленинградске. Театр музыки, кинематография. И там я уже проучился чуть побольше, больше одного семестра. Борис Вольфович Сон, великий педагог, он меня отчислил с той же формулировкой «профессиональная непригодность». Я им сказал, ребята, вы напрасно, потому что пройдет несколько лет, у вас будет со мной эта встреча в большом зале. Там еще было два института, был еще университет, я был еще и художественным руководителем театра университета, и все было. И я услышал, что в ГИТИСе набирает Эфрос. Вот к своим уже там 20 с чем-то годам я уже понимал, кто такой Эфрос, и я сюда рванул, и вот здесь был невиданный конкурс, был фантастический. Естественно, был страшный момент уже самого конкурса, когда мои будущие однокурсники, знаменитые, потрясающие режиссеры, ныне там народные артисты и профессора Ривкат Исрафилов, Анатолий Васильев, Борис Морозов, Андрюша Андреев. Вот нас было 10 советских студентов всего, 8 было из провинции, двое были москвичами, они потом уехали в провинцию и канули в прямом переносном смысле. А все 8 сейчас прямо вот трудятся невероятно. Мы все дружим, мы все общаемся, мы все знаем друг друга, но... Перед конкурсом мне мои будущие однокурсники сказали, старик, ну ты вообще понимаешь, что тебя с такой фамилией не возьмут? И я говорю, а вы, наверное, плохо знаете историю русской культуры. Вы вообще знаете, кто моя бабушка? кто твоя бабушка? Я говорю, моя бабушка Зинаида Рейхельгаус. Она просто оставила, когда она была замужем за дедушкой, а потом, когда уже Есенин, потом, когда уже Мирхольд, она оставила рай. Десятилетия эта байка ходила по Гиннесу. Это невероятно. Эта байка до меня потом дошла. У нас внук Сталина, вот Саша Бурдонский, и внук Зинаида Райх. Гиннес — это счастье, правда. Вы знаете, ну это банально, там, дом, семья, родина, планета. Вот это все слова можно сюда относить.
Как вы идентифицировали педагогов, когда поступили? Да, вот там же всякие известные, выдающиеся, великие люди. А для вас они, ну, идут по коридору, там какой-то человек, и что-то говорит. Да, ну, первая мысль, естественно, куда-то его... Что он говорит? У нас есть мастер.
Нет, нам передавали. И это сегодня делается то же самое. Ведь, к счастью, сегодня абитуриенты, многие, раньше этого не было, понимают, к кому они поступают.
Нет, ну, нет. Это в прошлом году я одного парня, там вот что такое, набедокурил, мы решили его отчислить. И Олег Львович Кудряшов, мастер, стал защищать, такой талантливый. А я его спрашиваю, ты читал книгу Кудряшова? Он говорит, нет, не читал. Я говорю, ты не имеешь права учиться у Кудряшова. Позвонил Олегу Львовичу, я говорю, нельзя, нет основания его не отчислить. Я говорю, для меня, для всех важно иметь хоть какое-то основание не отчислить. И он на следующее утро пришел и стал наизусть эту книжку.
Всё. Но я скажу, почему все-таки я думаю, что поступает к мастеру, потому что я последние годы, вот уже последние 4 мастерских, набираю совершенно сознательно заочников, хотя учимся мы, ну, они постоянно, они не выходят из театра, но и сознательно набираю людей взрослых. Взрослых, которые идут сознательно, и которые знают, кто будет преподавать. Конечно, вы правы. Мы смотрели на эти портреты, и что такое? Так Станиславский учился или преподавал?
Сколько? Никакого отношения не имел, да.
Я и говорю, поскольку он висит, а он что здесь делал? Вот, там про Немировича быстро рассказали, что там вот у него были хорошие студенты, и вот и все такое. А, конечно, мы читали книжки. И мы их не просто читали, ведь тогда купить книжку это было очень непросто. Тогда вот буквально мы были на первом курсе, вышла книжка Мариосины Книбель «Вся жизнь». И у меня до сих пор лежит этот том, потому что Васильев пошел в дом книги, вот здесь на Новом Арбате, и на первой странице, там вот, он написал, что «Дорогому Осику Рейхельгаузу спасибо, что вы поступили в мою мастерскую. Всегда ваша Мариосина Книбель, ваш талант покорил меня там, на втором отборочном туре, особенно когда вы читали». И я как полный, я абсолютно, у меня до сих пор это стоит почерком Васильева. Я был уверен, он говорит, кстати, тебя почему-то тебя там не было, вот Мария Васильевна просила тебе передать. Я полной уверенности, что-то она просила мне передать. Вот. У нас гениальные были педагоги. Я могу о каждом. Марк Яковлевич Поляков, русская литература, это. Вот у меня хранится несколько его книг. Я теперь многим своим выпускникам, которые уже стали известными режиссерами, именно так надписываю свои книжки. Он мне написал, и меня это потрясло. Он написал Иосифу Рейхельгаузу, ученику и другу. Он нас поднимал, извините, до себя. Не опускался, а поднимал. Как? Вы не помните, как Электра в 6-й строфе? И мы не помнили. Но мы приходили в общагу на Трифоновке, и мы же все еще подрабатывали, денег не хватало.
А где вы подрабатывали?
Я электриком в театре Маяковского, ночным электриком. Я занимался тем, что я приходил, за 15-20 минут вкручивал недостающие лампочки, а потом открывал опечатанные ящики, где-то была еще печать сургучом, театра революции. И находил книжечки, которые листал Всеволод Емельевич. И некоторые из этих книжечек, простите за давностью, надеюсь проститься, я приносил в общагу, а мне Васильев даже иногда заказывал. Он говорит, мне хорошо бы вот из энциклопедии Брагауза и Фрона том на букву «К». Я вам предлагал издать книгу «Байка анекдотов» про ГИТИС, потому что, при том, что это великое учебное заведение, действительно, вот великое, вот приезжаешь, тебе там на любой фестиваль, на любые гастроли, черти куда, там, от Австралии до Индии, до вот Калькутты мы недавно были, и люди начинают разговаривать, и через ты, как, я учился в ГИТИСе, когда, да? Выясняется, педагоги знакомые, потоки знакомые, все сливалось, все...
В Индии, к сожалению, туда на протяжении нескольких лет ездил Тепляков, и поэтому он был деканом, когда актерского факультета, поэтому, к сожалению, в Индии нужно заново выстраивать отношения. Я туда, когда приехал в прошлом году осенью...
Нет, я о Калькутте конкретно.
Да, в Дели. И они вспоминают, как приходил человек, засыпал сразу же, практически ни одной лекции не прочитал, он приходил...
А вы знаете, меня несколько лет назад пригласили читать высшую киношколу Рима. В ту самую, где висят вот эти вот золотые, там здесь учился и преподавал Федерико Феллини. Я там с дружью вошел, и там, оказывается, Наталья Алексеевна Зверева читала. Там очень хорошо знают Гитис.
Какие уроки главные Попова?
Гениальные уроки. Андрея Алексеевича Попова. Я об Андрея Алексеевича говорю.
Да.
Видите, мы должны были учиться у Эфроса, и Эфросу не разрешили набирать курс. И Мария Иосифовна уже во время вступительной... Это шла вот эта история с Бронной, там закрывали три сестры, вот это все, потом мы бегали на репетиции. Мария Иосифовна провела набор, она нас набрала. Я счастлив, потому что я думаю, что если бы не она, меня бы действительно там не взяли. Потом, буквально там с 1 сентября, нам начали подбирать... руководителя мастерской. И к нам привели Бориса Ивановича Равенских, мы резко отказались. Нам привели, там была занятная история с Павловичем Холмским, когда вот он вошел. Вот так была дверь и так доска. И мы сидели, ждали его напряженно, а Васильев написал на доске: загадка на «х» начинается, но и заканчивается. Отгадка Холмский. Вот он вошел, стал нам рассказывать биографию, а мы так сидим мрачно. Вот, и он как-то так оглянулся, понял. Ушел, с тех пор он нас всех называл учениками и как-то очень к нам по-доброму и замечательно относился. Так вот, в результате Мария Иосифовна сказала: хорошо, я буду читать вам теорию режиссуры, а все-таки актерское мастерство, практику будет Андрей Алексеевич Попов. Значит, Андрей Алексеевич Попов говорит: давайте познакомимся. Вот сидит дядя, давайте познакомимся. Вы рассказываете свои биографии, я расскажу свою. И мы там: а, Андреев, я окончил институт военных переводчиков в Нижнем Новгороде, руководил студенческим театром, делал это. Понятно, там Анатолий Васильев, закончил химфак Ростовского университета, химик-органик, плавал на немагнитной шхуне, там «Заря», руководил лабораторией, Борис Морозов, окончил Челябинский политехнический институт, преподавал теорию машин и механизмов, руководил студенческим театром, и Ульфра Киргал, закончил, руководил, он все это выслушал. И говорит: да, слушайте, а я окончил среднюю школу и студию у папы при театре Советской Армии. Вот, но давайте так, давайте расстанемся, я никогда никому не преподавал, у меня нет высшего образования, я почитаю папины всякие книжки, записи, а вы подготовьте мне работы, такие, по 5 минут, чтобы я посмотрел и понял, могу ли я вам помочь и что делать. Да, мы спросили: а что? Он сказал: как что? Ну что можно? Да все можно, он говорит. Как все? А Солженицына, сказал Василий. На это, извините, 68-й год.
Уже, да.
Можно. А Боря Морозов сказал: а думал про Апанаса Багрицкого. Я хорошо это помню. Я сказал: а Стейнбек, люди и мыши. А Стейнбек летал над Вьетнамом и что-то там фотографировал. И сказать Стейнбек о людях и мыши. Он сказал: слушайте, да это учебные работы. Делайте, что хотите. И через 10 дней он пришел с Марией Иосифовной Кнебель. Вот они пришли, сели, и мы стали, у нас прямо, и так играют, и мы уже дерево срубили, сделали декорации, ржавую какую-то сетку притащили и навернули, и просто театр блистал. Он на все это посмотрел и говорит: вы знаете, очень интересно, я никогда так вообще, я буду счастлив. Тогда он еще был главным режиссером театра. Я счастлив. Я буду вас звать в театр, спектакли ставить. Все у вас замечательно, но у вас очень плохо артисты играют. Очень плохо. И давайте так сделаем. Вот можно еще раз? Вы будете показывать ваши отрывки, только одну роль буду играть я. И он в каждый отрывок наш входил, и он импровизировал текст. Но мы понимали: о, вот это артист. Мотивировано, точно, с пониманием партнера, с длинной игрой. Ну вот, вот вся по элементам, вся система Станиславского, и не только Станиславского, была видна. А как сделать так? Вот этому, говорит, я могу с вами учить, чтобы артисты играли вот так. Вот это Андрей Алексеевич Попов. Поэтому для меня сегодня немотивированный артист, артист с дурным голосом, к сожалению, ко мне в театр приходят показываться, извините, выпускники некоторых наших мастерских, не нашей кафедры, не кафедры режиссуры. И я думаю: дорогие, вам надо все-таки как-то курсы повышения. Стыдно.
Мы прервемся на выпуск новостей и после этого продолжим разговор.
Служебный вход. театральной истории с Григорием Заславским. Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским.
Я напомню, что народный артист России, основатель и художественный руководитель театра школы современной пьесы Иосиф Рахильгаус, герой этого разговора. Про себя расскажите, вот чему вы кого-то научили, что вы потом увидели, что этот человек делает, и вы думаете, о, все-таки я его чему-то научил.
Я могу многих назвать, потому что на вступительных экзаменах, особенно в режиссерскую мастерскую, ведь отбираются много талантливых людей. Наша страна очень богата талантливыми людьми. Правда, я поэтому еще очень люблю провинцию, из провинции набирать. Он уже доехал сюда, он уже прорвался, он уже знает, зачем он едет, кому он понимает, что такое ГИТИС. И вот дальше очень важно дать технологии. Вот закон, который мы преподаем, его можно и нужно нарушать, но его же нельзя не знать. И вот ты знаешь и говоришь, нет, я вот это сделаю сегодня в этом спектакле по-другому. И поэтому я могу назвать большое количество своих студентов, выпускников, которые замечательно работают. И Денис Азаров, и Костя Солдатов, и да я буду бесконечно, просто и Караваев, Валера, и это все я называю таких, как бы, крупников, за которыми даже очередь некоторая стоит, там вот сейчас Азаров на Таганке только что, он у нас поставил, там Юля Аук, ну много, много очень сильных, я сейчас только о режиссерах говорю, а артисты просто работают по театрам Москвы.
Я и... про режиссеров, да.
Они все владеют этой технологией. Вы знаете, я ведь видел очень много, я думаю, что вы не меньше видели, очень много самых разных европейских театров, очень, мировых театров, любых. И я видел довольно много школ. Ну, это нельзя назвать школами, но, скажем так, технологии какие-то. Системой тоже нельзя назвать, потому что даже, ну, казалось бы, ну, понятно, что там весь Гротовский из ГИТИСа. Русский психологический театр с мотивировкой, с проживанием, с, как там Константин Сергеевич говорил, с состоянием, которое обязано прийти в определенное время, во время, обозначенное на афише. Но даже Брехт, я как в последнее время вдруг так все затих, интересно, ну, Брехт, Берлинский ансамбль. А я, поскольку мы очень много были в Берлине, у нас филиал этот работал больше года, я несколько раз заходил и смотрел, просто вечером на идущий спектакль. И я все равно хороший артист. Это артист, опять же, по Константину Сергеевичу, мотивированный. Артист, который держит партнера. Артист, который играет плотно. Артист, который играет длинно. Артист, который держит интерес. И так далее. Вот вся эта методология, она, к счастью, поразительным образом сохранена на кафедре. Вот на кафедре режиссуры, но я, собственно, только на этой кафедре вот всю жизнь не работаю. И сначала учился, потом работаю. И она передается из поколения в поколение. У меня огромное количество моих студентов преподает. Причем везде, вот от Москвы до самых, до окраин. Вот только что защитил диплом Саша Онищенко, который в Одессе руководит самым интересным театром. Там театр, там студия, там детская школа. Артисты всех одесских театров прибегают к нему, играют в его спектаклях, занимаются тренингом, он показывает прямо регулярно открытые уроки, мастерства, тренинга. И он гордится, он окончил ГИТИС. Нет, я серьезно говорю.
А у вас были какие-то личные отношения с Кнебель? Или какие-то вот личные общения, опыт разговоров с ней?
Ну, конечно. Надо сказать.
Она ругала ваши отрывки, там что-то еще?
Бесконечно. Она ругала все наши отрывки.
А хвалила?
Очень хвалила. Очень хвалила и очень ругала. И мы понимали, за что. Она не ругала, она разбирала. Что там ругать? Она очень точно указывала на ошибки. Она очень точно указывала на... Причем мы же ее удивляли по тем временам чем. Вот у нас там... Мы какой-нибудь... Вот Андрюша Андреев притащил в какой-то свалке ванную. Но он ее, слава богу, хоть вытер и вымыл. И, ну, положил туда обнаженную артистку. Тогда пены какой-то не было. Он сделал пену из... мыло хозяйственного. Вот мыло. Вначале была видна только шея. Уже невероятно. Мы все сидели потрясенные. Я понять не имею сейчас, как звали девочку. Наша какая-то, одна из наших однокурсниц. Точно не Ира Алферова. И думали, сейчас Мария Иосифовна с ума сойдет. Голая, на сцене, артистка. Ух, это какой год. Мария Иосифовна вообще этого не заметила. Мария Иосифовна объяснила, почему эта девочка вместе с мальчиком играет плохо. Вот играют не точно, не держат партнерство, не развивают конфликтную ситуацию, не... то есть по примитивным, банальным технологическим законам. Вот что она делала. А когда она хвалила это, о, я помню, там, ну, это уже, правда, было потом, в театре Станиславского мы все были, и мы ее приводили, она смотрела, и у Васильева первый вариант Васа Железного, она смотрела мой автопортрет, и счастье. Павел Александрович Марков сидел и смотрел. Причем, да удивительно, он засыпал сразу, просыпался в конце и такой разбор выдавал, абсолютный.
А он преподавал тончайший. Или нет?
Он у театроведов преподавал. Мы на некоторые лекции к нему ходили, но он так, он прямо совсем-совсем... Хотя нет, мы закончили, он еще был жив. Но я уже когда окончил ГИТИС, я как-то приходил просто к Марии Осине. Тут Маша родилась, я пришел, говорю: «Мария Осина, вот у меня родилась дочь, я назвал ее в вашу честь, Мария Осиповна». Она паузу такую говорит: «Ну, пусть этой девочке живется лучше, чем мне». Я говорю: «Мария Осина, извините, дорогая, пусть эта девочка хоть близко к вашей жизни подберется. Вы работали со Станиславским, сидели на коленях у Толстого, вы автор грандиозной теории режиссуры метода действенного анализа, соавтор, и все такое, что вы». Нет, она все равно для нас была педагогом любимым, она была таким раздражителем, потому что она все время нас приводила вот в ученичество. Вот это нужно знать, вот это нужно выучить, вот это нужно прочесть, вот это нужно попробовать. И в то же время она была такой вот мамой, бабушкой. Она очень конфликтовала с Васильевым, очень конфликтовала.
А кого вообще из педагогов вы запомнили еще?
Кто-то, у нас был грандиозный педагог Кагарлицкий, мощнейший. У нас был, я уже называл Полякова, русская литература, причем он ее читал, мощнейшая. Конечно же, Байджиев. Видите, тогда как-то очень близки были кафедры режиссуры и театроведения. Вот практически вот все те же педагоги были там.
Хотя театровический факультет был не здесь.
Вот он был, через дорогу. В доме, где...
А, он уже был здесь.
Моссельпроме.
Моссельпроме,
да? Да. И как-то вот педагоги прямо вот туда... Мы, кстати, с театроведами очень дружили. Ну, там еще и девушки были в основном.
А Швыдко уже в то время учил? Закончил?
Да. Вот мы поступили, а Миша был в театре Советской Армии на практике в литературной части. А поскольку мы были ученики Попова, то мы тоже там со второго курса уже начали туда ходить. Там мы уже познакомились со Швыдким, да, невероятно.
А Завадский бывал в ГИТИСе?
Да, бывал, я видел его неоднократно. Нет, ну мы же вообще застали кафедру такую, там, Гончаров.
Ну, Гончаров все-таки он относительно более современный, чем Завадский, еще старше.
Ну Завадский, да, он ходил, вот я очень, вот, да, лысиная, здесь седые виски, всегда с карандашом, вот Миша Левитин теперь всегда с карандашом, это перенял, это точно перенял. Видите, у нас было много, скажу, как ни странно, бесполезных предметов, например, танец. Вот танец в режиссерской мастерской. Нужно преподавать пластику? Нужно. Но нужно преподавать балетмейстерское искусство, а не танец. Понимаете, меня ставили... У нас же девочек не было. Регина была Степановичут. И вот мне женщины ставили Васильева с бородой. И у нас была... Преподавала танец такой педагог Кудашева. И мы злились странно. Мы начинали, я на Васильева наступал, он на меня. Раз, два, три. Вот. Ну и, конечно, мы обожали вот их фамилию Кудашева. Если Васильев на меня наступал, я говорил: «Кудашева! Она что?» Я говорю: «Нет, я его спрашиваю, куда же вы?» Он наступил мне на ногу, куда же вы? Ну и вот всякое такое там. Зачем-то мы вот фехтование сдавали, режиссеры. Много, причем серьезно, всем этим занимались. Опять же, сценическая речь. Я помню, что практически мне тройку поставили, хотели подставить двойку и отчислить. Ну, вот я читал всего лишь: «Русь, куда несешься, ты дай ответ, не дает ответа». Только я читал медленно и внятно. Вот о том, что Чичик...
Я считал, что это издевательство.
Да, совершенно верно. И именно так.
Хорошо, что
у нас и Васильеву двойки ставили. Гончаров требовал отчисления. Василий, у нас много чего было. А когда я просто женился на студентке, Но, правда, она уже была на четвертом курсе, я официально женился. Вот тут партсобрание было, жуть.
Скажите, а вот есть ли какие-то уроки, которые, ну, понятно, что там партии, истории партии, которые вот пригодились не сразу? Да, вот вы говорите, вы сейчас считаете, что фехтование и танец, они не нужны, а может, еще пригодятся. А вот есть что-то, что вот думают, ну как это, ну зачем это? А потом прошло какое-то время, да, вот оно для чего, оно пригодилось.
Ну, я могу сказать, у нас, я не могу вспомнить, кто, но какая-то замечательная бабушка из Московской консерватории преподавала нам историю музыки. И вот я должен сказать, что при том, что мы хохотали, что мы шутили, мы ставили бутылку тому, кто должен был проигрывать, и угадывали. Причем у нас там были студенты, которые только шипение началось. Он говорил, там Шуберт, соната номер 13. Диск только крутился. Но причем при этом, вот я должен сказать, что для меня это действительно был и позыв, и до сих пор вот понимание такой системы в музыке, системы, вот системы понимания, движения, понимания, соотнесения, вот я это получил. Я до этого ничего об этом не знал, причем через, вот как вы говорите, через годы, через расстояние. То есть прошло время, и я стал понимать, что вот звук, музыка, шум – это один из важнейших там компонентов. И вот благодаря вот этой замечательной бабушке, я, простите, не помню имени. Я должен сказать, что в ГИТИСе вообще удивительный такой есть момент, при том, что огромное количество замечательных педагогов, а при этом, вот я должен сказать, что мои однокурсники не меньше повлияли на меня, чем педагоги. Мы ведь всегда, мы друг другу показывали работы, прежде всего, и это очень важно. Вначале друг другу, и мы часто не принимали работы товарища, и товарищ слушал нас не меньше, чем Андрея Алексеевича Попова или там Мариосина Кнебель. Это такое дело. Вы спрашивали про Кнебель, я вспомнил, как невероятно. Васильев ставил рассказ Бабеля, и ему пришло в голову, там вот разыгрывалось действо, там же проза у Бабеля, что вот на стене висит портрет Бабеля, и Бабель комментирует. Ну, Бабель — это был я, естественно, в пенсне. Но этого Васильеву показалось мало. И он решил, что Бабель должен комментировать на идыш, на языке идыш. И Васильев вдруг сообразил, что идыш знает Мариосина Кнебель. И мы к ней подошли вдвоем, говорим: Мариосина, нам вот нужно перевести для отрывка. Как мы ее испугали, если бы вы знали. Она знала идыш, оказывается, знала. И в результате мы ее очень испугали, она в результате все-таки продиктовала, я там говорил, но на экзамене она попросила это говорить по-русски. Она все-таки вот этой жизнью своей предыдущей, 30-ми, извините, 40-ми, 50-ми, 60-ми, она, конечно, была сильно закрыта.
Сильная история, сказала, но не разрешила.
Да, я выучил, да, я помню до сих пор, там, ну, я сейчас не могу это произвести, там, их был Висен, Фавусман, Скиндер, что-то вот такое я говорил, а вот она перед экзаменом сказала, так по-человечески сказала Толе Васильеву. Ну, надо отдать должное Мариосине, ведь впервые этого не было никогда до нее. Дипломные спектакли, это вообще было нечто там. Вот, и она разрешила и дала Толе Васильеву поставить дипломный спектакль в учебном театре. Он поставил «Сказки старого Арбата». Он поставил, и Арбуза видел, и Арбузов там... Я в это время поставил «Мой бедный Марат» Арбузова, и в Одессе Арбузов в газете «Советская культура» написал статью «Открытие режиссеров». И потом мы с Василием учились, он нас позвал в свою студию. Мы учились в его студии, где были там и ранняя Петрушевская, и Славкин, и... ну, все там. Много. Это вообще было. А преподавала там Наталья Анатольевна Крымова, которая вот до последних дней жизни потом в театре у нас работала.
Да, и преподавала в ГИТИСе, как какое-то время ее пригласили. А есть ли что-то вот из уроков ГИТИСа, которые вы стараетесь первым делом передать своим студентам? Вот что вы им рассказываете? Вот важного про профессию, не про ГИТИС.
Про профессию я скажу. Я даже вот когда еще идут вступительные экзамены, они заканчиваются, и вот мастерская набрана. Она набрана, и дальше мы соберемся там в сентябре, там на сессию, ну, собираемся. А это в июле. И я прошу их за это время обязательно, вот просто обязательно выучить, это иногда меняется, но 3-4 стихотворения. обязательно. Вот просто знать надо, я это проверяю. Я прошу их почитать там определенные книжки, не очень много. Я прошу их обязательно написать свою биографию в творческой форме, в жанре. Но, мало того, эта биография должна быть написана в некой толстой тетради. Обязательно на первых двух страницах. Вот когда они приносят, я говорю, дальше это нужно продолжать, и я буду это, извините, что-то просматривать. Это длится много лет, и это, мне кажется, настолько каким-то... Я даже не помню, откуда это взялось, кто из учителей нам об этом говорил. Надо сказать, что мы ведь ходили на уроки Эфроса, и при том, что педагог он был не выдающимся. Вот педагогом он был слабым, можно это сегодня сказать, он был великим, гениальным режиссером, а у него не случайно нет учеников, при том, что он преподавал. А вот тем не менее, вот в каких-то таких вот, сейчас это называют мастер-классами, а тогда это в таких лекциях, разговорах, опытах, он вдруг выдавал прямо формулы, он вдруг выдавал вот такие законы, он вдруг выдавал такие вот способы. Например, вот он с нами играл в такую игру. Он просил нас, вот мы сидели все, говорит, вот давайте определим этого человека. Вот буквально одним словом. Вот сидит Григорий Заславский. Вот определим одним словом. И вот так, так, так. И в результате он выдавал слово гениальное, точнейшее. Вот тогда он мне выдал там Рейхельгауз, это наивный нахал. Не знаю, у меня ощущение, что это точное, потому что я могу удивиться, поразиться на любой ерунде, поверить вот во все угодно, а при этом я нахал. И это очень точное определение, и так далее. Он там каждому давал такие определения. И многое другое вот из того, что Анатолий Васильевич нам... Поэтому очень многое годится. Поэтому, когда я там вот набираю студентов, я говорю, обязательно, вот вы обязаны, это я каждый год, вы обязаны выучить стихотворение Пастернака, где вся технология и смысл профессии режиссуры сформулированы. И сформулированы в строках, о, если бы я только мог, хотя бы отчасти, я написал бы 8 строк. Вот эти 8 строк, это есть вот 8 сессий в ГИТИСе. О свойствах страсти, это главное. Это только Константин Сергеевич, зачем всю систему. Он сказал, мне нужна реальная бушующая страсть во времени обознания о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах. Плечах подставить плечо, ладонях. Вот 8 строк. Гений, еще один гений. Вот написал, и вот сегодня нельзя без этого начинать учиться. Как еще там без «Пора, мой друг, пора», без Пушкина? Вот нельзя начинать учиться. Вот если ты не знаешь, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Вот если ты не знаешь, вот нельзя начинать заниматься. И вообще, как ни странно, особенно на первом курсе, очень много поэзии занимаюсь. И с режиссерами, и с артистами особенно. Не просто занимаюсь, я читаю им, вот это читаю, сопоставляю, соотношу, и счастлив, что прививаю это, вот как вот вы спрашиваете об этом, на долгое время вперед. Вот это без этого нельзя.
Я вчера прочитал интервью Константина Райкина, он рассказывает, как папа Аркадий Александрович пришел на какой-то его концерт, послушал, когда он что-то там показывает, ты, говорит, стихи больше читай. Спасибо вам большое, Василий Леонидович. Спасибо, что пришли. Я напомню, что народный артист России, основатель и художественный руководитель театра школы современной пьесы, профессор ГИТИСа, выпускник ГИТИСа, руководитель мастерской в ГИТИСе, был сегодня героем этого разговора о ГИТИСе. Спасибо вам.
Вам спасибо огромное. Спасибо, правда.
Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским.